Макс Фрай. Третья сторона. Сны про море в ночь с воскресенья на понедельник. Юзефа закрывает глаза. Некоторое время она лежит на спине, вглядываясь в темноту под закрытыми веками. Под ее пристальным взглядом темнота постепенно приходит в движение, загорается разноцветными искрами, становится похожа на дырявый занавес, за которым спрятано, да чего там только не спрятано. Проще сказать, что там спрятано все. Юзефа умеет засыпать. То есть уснуть — дурное дело нехитрое, так или иначе оно удается всем. Но Юзефа умеет выбирать, что будет за дырявым занавесом. Что случится, когда он поднимется, отодвинется в сторону, растворится в скрытых за ним свете, движении, смысле? Иными словами, Юзефа умеет выбирать сны. Юзефа спит, и ей снится, как она стоит на морском берегу, а волны разноцветные, пенные, гладкие, как застывающее стекло, быстрые, медленные, мутные и прозрачные. В жизни такого разнообразия не бывает, но во сне-то бывает все что угодно. А Юзефе как раз снится сон. Одна за другой набегают на берег. Ревет, грохочет, шуршит и ласково шепчет. В общем, шумит прибой. Волна Валентин Александрович вздымается к небу. Винно-красная, густая, тяжелая, пьяная и пьянящая, горячая, безмятежная, бешеная волна. Весь остальной Валентин Александрович счастливо выдыхает, ну, наконец-то. Но не просыпается. Что же он, совсем дурак, просыпаться сейчас. Волна Катерина прозрачная, чистая, серебрится в лунном свете, как рыбья чешуя, и катится медленно-медленно, растягивает удовольствие. Только затем и нужен берег, чтобы никогда его не достичь, думает Катерина, прижимаясь во сне к горячему винно-красному боку мужа. И прямо сейчас, не просыпаясь, вспоминает, как когда-то в него влюбилась. Вот за это, не за что-то другое. Словно заранее откуда-то знала, что когда они оба станут бушующим морем, Валентин Александрович окажется бешеной, пьяной, сладкой, теплой, темно-красной волной. Волна Аленка ярко-зеленая, как ее самый любимый лимонад, и газированная, как лимонад. Она очень умная. Во сне дети гораздо умнее взрослых. Это нормально. Они просто пока лучше помнят, как тут надо себя вести. И сейчас Аленка сразу сообразила, что можно не разбиваться о берег, а прыгать туда-сюда, вперед-назад, гоняться за другими волнами и от них удирать, а иногда перемешиваться, потому что это очень красиво. Все в море будет красиво, если в него добавить ярко-зеленый и газированный лимонад. Волне Аленки так весело, что спящая Аленка вертится во сне сбоку на бок, отбрасывает в сторону одеяло, зябнет и кутается в простыню. В конце концов, Аленка падает с дивана на пол, вернее, на мягкий ковер, не ушибается, даже не просыпается, только смеется во сне. Вот это сейчас был прыжок. Волна Сигута как бы мозаичная, из отдельных фрагментов, не просто разного цвета, но и из разных материалов, не только из воды. В волне Сигута попадаются густые, тяжелые лоскуты ртути, пригоршни песка, кусочки ткани и меха, и еще кружева. А в водяных частях этой сложно сочиненной волны мечутся мелкие рыбки, ползают крабы. Даже один воробей затесался. Мокрый, взъерошенный, зато, похоже, двояко дышащий. То есть воробей не гибнет в морской воде. Волне Сигута так интересно быть волной Сигута, что она даже не осознает, что кроме нее существует целое огромное море. Но это не страшно. У волны Сигута есть время, чтобы разобраться в себе и начать оглядываться по сторонам. Все время этого мира — ее. Волна Мартинес обнимает волну Сигута, то есть спящий Мартинес обнимает Сигута, но и волна, которую он себе снится, тоже обнимает волну. Волна Мартинес большая и темная, но почти невесомая, неощутимая, призрачная волна. Быть этой волной так сладко, что уже почти страшно. Впрочем, будем честны, не почти. Мартинес просыпается от крика волны Мартинеса. К счастью, Сигута ничего не услышала. Он ее не разбудил. Мартинес, уже просто сонный Мартинес, но все-таки еще немножко волна, долго лежит на спине, Старательно, как когда-то на йоге учили, дышит, надувая живот при вдохе и втягивая при выдохе. Успокаивает себя, думает: «Я есть. Я же точно есть». Он действительно есть, но все равно получается как-то неубедительно. Поэтому Мартинес очень осторожно, чтобы не потревожить Сигута, встает и идет босиком на кухню и долго большими глотками пьет воду, хотя пить не особенно хочет. Его не мучает жажда. Просто надо разбавить призрачную, слишком легкую воду, из которой он все еще состоит, нормальной, обычной водой. Напившись, Мартинес возвращается в спальню, ложится, обнимает Сигута, засыпает, и теперь ему снится, что он нормальная, то есть никакая не призрачная, а настоящая, мокрая, тяжелая, весомая, горько-соленая морская волна. Волна Тадеуш хочет быть самой главной волной в этом море, выше всех других волн. Но волне Тадеушу приходится быть осторожной, потому что на ее белопенном гребне безмятежно покачивается серый полосатый кот. На самом деле кот спит, примостившись на подушке Тадеуша, то есть на его голове. Они оба давно так привыкли, и обычно кот не мешает Тадеушу спать. Спать он, собственно, и сейчас не мешает. Зато меняет сюжет сновидения, в ходе которого волна Тадеуш, вместо того, чтобы вздыматься к небу и бушевать, с ревом и грохотом обрушиваясь на берег, очень аккуратно и бережно несет на своем гребне нахала кота. Волна Энрике сама не знает, как выглядит. Волне Энрике не до того. Волна Энрике пляшет и вовсю веселится. Хорошо, хорошо быть волной. Волна Ульяна Михайловна внезапно обнаруживает в себе русалку, в точности как из сказки, девчонку с рыбьим хвостом, немного похожую на внучку Ниёли. Сама Ульяна Михайловна не любит и не умеет играть с детьми, даже с сыном никогда не играла, только покупала ему игрушки. Говорила вслух: «Ничего для сына не жалко», а про себя добавляла: «Сам с этой фигней возись». Но волна Ульяна Михайловна все на свете умеет, на то она и волна. Ей понятно, чего хотят такие маленькие девчонки — кружиться, кувыркаться, играть. И саму волну Ульяну Михайловну такая перспектива совершенно устраивает. Не то что наяву. Поэтому волна Ульяна Михайловна, собиравшаяся неторопливо катиться к берегу, как положено нормальной, приличной волне, без сожалений меняет свои планы, обнимает покрепче девчонку-русалку и говорит ей: «Ну, дорогая, держись!» Андрюс не спит. Он сова. 3 часа ночи для него — рабочее время, самый разгар. Такое счастье, что теперь стало возможно работать из дома, по удобному тебе графику. И если четко выполняешь договоренности, соблюдаешь дедлайн, никого не волнует, когда ты ложишься и когда поднимаешься. Хорошие пришли времена. Андрюс уже давно так работает, а все равно не может нарадоваться. Каждый день заново благодарит судьбу, что так удачно сложилось. В юности-то, казалось, выбор у него из двух зол: или мучиться, пытаясь вписаться в общий режим, жить унылой выморочной полужизнью, или совсем пропадать. В общем, Андрюс не спит, он работает, но внезапно, еще сам не понимая, зачем это надо, встает, подходит к окну, стоит, прижавшись носом к холодному стеклу, крепко держится за подоконник, потому что даже не пол под ногами, а весь мир ходит сейчас ходуном, и сам Андрюс ходит ходуном вместе с миром. Вроде стоит на месте, но всем телом, так же ясно и внятно, как ощущают тепло или холод, Андрюс чувствует, как вздымается к небу счастливой, тугой, ревущей волной. Андрюсу кажется, что так проходит целая вечность, но потом, вернувшись к компьютеру, он убедится, что прошло всего 8 минут, вздохнет, мечтательно улыбнется: «Мама, что это было? А можно еще?» И закурит прямо там, в кабинете, хотя обычно выходит курить на балкон. Юзефа открывает глаза. Юзефа проснулась, но пока не встает, лежит на спине, уставившись в потолок. Думает: «Отличный у нас получился сон. Даже не ожидала, что им так хорошо зайдет. А я-то дура, им то романтику пихают, какие-нибудь катастрофы. Надо, получается, чаще про море сны выбирать». Наконец Юзефа встает, потому что время неумолимо, и пространство неумолимо, и рабочий график неумолим, и тем более шеф. «В этом мире вообще слишком много неумолимого», — думает Юзефа и тихонько смеется, разбивая яйца на раскаленную сковородку. «Такой несговорчивый, непокладистый достался нам мир. У Юзефа есть 10 минут, чтобы позавтракать, выпить кофе, умыться, одеться, привести в порядок прическу, наложить неброский дневной макияж, вылететь в окно, немного покружиться над городом, а потом приземлиться и быстренько добежать до автобусной остановки, успеть на самый удобный автобус, экспресс, без пересадок, прямо до офиса, отъезжающий в 8:35. Валентин Александрович просыпается за полчаса до будильника, такой отдохнувший, словно неделю проспал, и почему-то очень счастливый, слишком счастливый для понедельника. Нормальному человеку утром понедельника быть таким счастливым просто неприлично. «Нельзя», — весело думает Валентин Александрович, и смеется, беззвучно, чтобы не потревожить жену Катерину, которая так сладко сопит, положив ладошку под щеку, что жалко ее будить. Некоторое время Валентин Александрович лежит и бездумно, бессмысленно улыбается. Наконец встает и идет в комнату дочки. Так и знал, опять свалилась с дивана. Спит, завернувшись в простыню на ковре. Хорошо, что Катерина не видит. Она почему-то всегда очень пугается. Хотя чего тут пугаться? Мы все в детстве иногда падали с кровати во сне. Это просто нормально, думает Валентин Александрович, сгребая дочку в охапку. Говорит ей: «Привет, хорошо спала?» Аленка энергично кивает и пытается объяснить.
«Мне снилось такое, не знаю какое, но самое лучшее в мире».
«И мне», — говорит Валентин Александрович, и с удовольствием повторяет. «И мне». Сигута и Мартинес просыпаются одновременно и смотрят друг на друга, пытаясь собраться с мыслями. Обоим есть что друг другу сказать, но нужных слов никто из них не находит. Хорошо, что можно просто обняться. Иногда обняться — единственный способ поговорить. Потом, когда оба встанут и нарочно, для смеху, толкаясь локтями и бедрами, будут варить кофе Сигуте Мартинесу в старой армянской джезве, а Мартинес Сигуте в новой гейзерной кофеварке Мокко, ей больше нравится так, Сигуте скажет Мартинесу: «Забей на того заказчика. Ты мне нужен живым и здоровым. Всех денег не заработаешь. Ты же его давно хочешь бросить. Вот и бросай». Или не скажет, а только подумает, что вечером обязательно надо будет об этом поговорить. А Мартинес совершенно точно не скажет, потому что это сюрприз, но с удовольствием будет думать, как обрадуется Сигуте завтра, когда он принесет ей годовой абонемент в тот шикарный бассейн, про который неделю назад говорили, сокрушаясь. «Ах, не можем себе позволить». А на самом деле еще как можем. Мы, будет думать Мартинес, можем все. Тадеуш просыпается от того, что кот мурлычет, уткнувшись ему в макушку, и одновременно щекочет ухо хвостом. Тадеуш вспоминает, что ему снилось, и смеется в голос. «Ну и сон!» — гладит кота, выгнув руку. «Очень неудобно, но не погладить нельзя». Наконец встает, выходит на кухню, где, уже приплясывая, крутится у плиты Энрике, студент-медик из Гватемалы, кауч-серфер. Тадеуш решил попробовать, как это, и Энрике его первый гость. Вчера Энрике Тадеушу не особо понравился. Плохо говорит по-английски, с таким ужасным акцентом, что почти невозможно понять. Выглядит по-дурацки, одевается как подросток и не пьет даже пиво. Пришлось покупать ему лимонад. Но сегодня Энрике колдует над сковородкой, подмигивает Тадеушу. Завтрак готов. И дело даже не в том, что приятно, проснувшись, сразу получить горячий омлет, а в том, что глаза у Энрике такие веселые, что Тадеушу тоже становится весело. И он думает: «Да нормальный он, этот Энрике. Надо будет вечером позвать его на концерт». Ульяна Михайловна просыпается от удивительного ощущения. У нее в кои-то веки ничего не болит. Встает по привычке осторожно, неторопливо, внимательно прислушивается к ощущениям. Спина в порядке. И колени в порядке. То ли дурацкие витамины с айхерба, присоветованные невесткой, действительно помогают, то ли как в том анекдоте: «Если у вас с утра ничего не болит, значит, вы умерли». «Вот как оказывается», — весело думает Ульяна Михайловна, — «выглядит рай. В раю у меня двухкомнатная квартира и новые тапки, точно такие же, как купила вчера. Вот интересно, в раю всегда понедельник?» Смешно совпало, что именно в понедельник у меня выходной. Ульяна Михайловна накидывает поверх пижамы старое шерстяное пальто, переведенное в ранг домашней одежды, выходит на балкон и долго-долго стоит там, глядя по сторонам, словно не всю жизнь в этом дворе прожила, а только вчера приехала. Ну или правда поверила, будто попала в рай. Такой сведенборговский рай, простой и понятный. Все осталось, как было, только ничего не болит. И двор, засаженный туями, вдруг стал похож на маленький парк. Явно теплее на пару градусов, чем обещали синоптики, и небо чуть-чуть голубее, чем положено в январе. Выпив чаю, Ульяна Михайловна достает телефон и набирает номер Юргиты, невестки. Говорит: «Извини, дорогая, я вчера отказалась забирать не Ёли на лето, а сегодня подумала, ну я и дура, вдвоем же в 100 раз веселее, так что поезжайте спокойно в свою Аргентину, отлично мы с ней будем жить». Андрюс спит. Он лег почти в 5:30 утра, это даже для него слишком поздно, зато работу закончил и отослал. Андрюсу снится, что из квартиры на 2-м этаже, где на самом деле, он даже во сне это помнит, живет такая строгая тетка, похожая на директора школы, поздоровается при встрече, окажется, что сейчас начнут тебя распекать. Так вот, Андрюсу снится, что из квартиры на 2-м этаже вылетел ангел, покружил над двором, хлопнул себя по лбу. «Ай, я балда, опять перепутал, здесь же нельзя летать в таком виде». Быстренько превратился в галку и полетел по своим непостижимым ангельским делам. Это будет длинный день. Брат и сестра-близнецы До-И-Хо и До-И-Хмара сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море, смеются, болтают ногами, подставляют лица лучам изумрудного солнца, которое в это время стоит высоко над горизонтом и светит гораздо ярче оранжевого. Им весело, им хорошо. Строго говоря, До-И-Хо и До-И-Хмара не то чтобы именно брат и сестра. Они две части единого целого, при этом не совсем идентичной природы. Вряд ли это хоть немного похоже на разницу между мужчиной и женщиной, но надо же как-то обозначать, что разница есть. Когда я говорю, что они близнецы, это означает, что До-И-Хо на 15 тысяч закатов зеленого солнца старше. Кому-то из близнецов приходится рождаться первым, жить в одиночку и дышать за двоих, чтобы однажды придумать себе второго, вернее, отчетливо вспомнить, что этот второй всегда был. И тогда осуществляется младший близнец, все это время скрывавшийся в сладких потемках несбывшегося, изнывая от нетерпения, сколько можно, меня все нет и нет. Каждому дается свое испытание, старшему — неполнотой, младшему — долгим томительным предчувствием бытия. Объединившись, они обретают безграничный покой и счастливую силу, и это все, что можно сказать о них человеческими словами. Хотя, конечно, и этого тоже нельзя. Так вот, брат и сестра-близнецы До-И-Хо и До-И-Хмара сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море. Это, конечно, тоже не так. Пирс не похож на пирс, и море совсем не то, что мы привыкли называть морем. Но если я скажу, что два немыслимых существа радостно замерли на границе между сияющей тьмой своего бытия, легко допускающей их возможность, и остальными тьмами, не способными вынести их целиком, выйдет примерно так же неточно, но при этом настолько туманно, что о дальнейших событиях вообще невозможно станет рассказывать. Я просто ни одного подходящего слова не подберу. Поэтому пусть будет море, пирс и двое подростков, старший и младшая, или наоборот, как угодно, сидящих на самом его краю под жаркими лучами изумрудного солнца. Про солнце, кстати, почти совсем правда. Там рядом с ними действительно светится что-то ярко-зеленое, очень похожее на небольшую прирученную звезду. Брат и сестра-близнецы До-И-Хо и До-И-Хмара сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море. И младшая, младший, прикончив третий по счету кусок пирога с чьими-то тайными желаниями, из совершенно невыполнимых получается самая вкусная начинка, немного похожая на сладкий творог. Со свойственным всем младшим всех времен и миров нетерпением спрашивает: «Когда? Ну, когда уже можно будет нырнуть?» До-И-Хо смеется: «Когда плавать научишься?» Специально дразнится, чтобы услышать негодующий вопль: «Да я уже так хорошо плаваю, что даже тебя обгоню!» А потом отвечает: «Может быть, и обгонишь, если плавать у самого берега. А тут глубина». Но на самом деле нельзя бесконечно откладывать даже развлечения. Особенно развлечения, думает До-И-Хо. И говорит: «Ладно уж, прыгай, ныряй до самого дна. Будет здорово, если сумеешь передать мне оттуда привет».